«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Они и ее творчестве спорят яростно до сегодняшнего дня. Одни считают ее провидицей, другие – шарлатаном. В любом случае, она выдающаяся женщина с мощным литературным и философским талантом. Она взялась за невозможное, но очень желанное – разгадать природу Вселенной и цель человечества. Она вдохновила Скрябина, Кандинского, Джеймса Джойса. О ней уважительно отзывался сам Ганди. Ее книга об Индии произвела мировую сенсацию. Работы о тайнах мировых религий смелы, хотя далеко не бесспорны. Блаватская. Откровенный разговор с богами.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим действительно, может быть, о самой или одной из самых незаурядных наших героинь. Это Елена Петровна Блаватская. Родилась она в 1831 году и скончалась в 1891. Этот разговор мы сегодня предваряем словами Льва Толстого о книгах Блаватской. Вот что он писал. Книги известные, в них много хорошего, нехорошо только то, что они говорят о том, чего не дано знать человеку. Вот такое было мнение Льва Толстого. Виктор, я хочу задать вам в первую очередь вопрос, который, думаю, зададут вам многие наши слушатели. Все-таки многие ее считали действительно шарлатаном, как мы об этом уже сказали. Многие ее, наоборот, превозносили и практически поклонялись. Как вы считаете, где правильный ответ найти?
Мне напоминает это мнение Льва Толстого, наш сегодняшний разговор. Действительно поразительная совершенно энергия женщины. Фантастическая жизнь. Какая-то полная каких-то приключений, неурядиц, каких-то волнений, треволнений и так далее. И так далее. Причем просто, наверное, такой жизни могло бы хватить на 100 жизней. И, с другой стороны, удивительно разные мнения. Вот о чем вы только что сказали. Вы знаете, мне кажется, что это два полюса, которые совместить невозможно. С одной стороны, она, конечно, уникальное литературное явление.
Это вот тоже, кстати, вопрос интересный. Что именно она литературная, да?
Да, мы ее берем в наш цикл, потому что она уникальное литературное явление, которое, надо сказать, сразу подчеркну, было понято и определено Катковым. Угу. Катков был строгий издатель журнала и газеты. Катков был консервативный, то есть он не то что бросался сразу, знаете, такой в кавычках авангардист, которому все нравилось, что-то такое неведанное.
Да-да-да, необычное.
Он был спокойный такой, наблюдательный человек, обязательно о нем сделаем программу. И он был абсолютно поражен ее книгой об Индии, из пещер и из дебри Индостана, которую печатал под псевдонимом, потому что она так захотела, но которая действительно, если в нее заглянуть, она, может быть, первый раз вообще в истории европейской и российской литературы показывает Индию изнутри. Просто диву даешься, как она это вообще. У нее, безусловно, были какие-то такие метафизические наклонности. Не знаю, как это можно точно определить, ясновидение, не ясновидение, но какая-то интуиция была поразительная. С другой стороны, вы знаете, она же сама как-то признавалась, чтобы сохранить это свое общество в Индии, вот собрать теософов, которые поддерживали ее взгляды, приходилось прибегать к каким-то уловкам и игрушкам.
Ну, то есть, скажем так, то, что сегодня называют словом «эдютеймент», да, то есть соединение некого образования и развлечения, вот, возможно, она как раз и была одной из первых.
Вот развлечение и, может быть, какой-то игры, может быть, какой-то, в общем, такой безумия какого-то, безусловно. Вы посмотрите на ее лицо, ведь вообще даже страшно становится. Вот книга Сенкевича, берешь обложку, у нее такой тяжелый и одновременно светлый взгляд.
Это правда.
Вита говорил, что у нее такие глаза огромные, голубые, которых он никогда не видел. А когда она, как он пишет, это ее племянник Вита, знаменитый Вита, премьер-министр России, однажды ставший, он пишет, когда она что-то говорила, ему казалось, что он говорит какие-то безумные, неправдивые вещи, она говорила, глядя в глаза так, как будто это единственная правда в жизни. Вы знаете, она меня тоже покорила.
Ну хорошо, вы меня убедили. Если уж она вас покорила, то я могу только развести руками. Давайте вспомним, что о ней писала в свое время газета «Сан», оценивая как бы вот вклад и вообще ее значение для мировой культуры.
Женщина, которая по той или иной причине заставила весь мир, сперва крохотный мирок своего детства, а затем и весь земной шар, говорить и спорить о ней, защищать и критиковать ее характер и стремления, поддерживать ее дело или противостоять ему всеми силами, смерть которой вызвала такую лавину телеграмм между двумя континентами, как будто бы скончался император, такая женщина, должно быть, и вправду была незаурядной личностью.
Ну что же, продолжаем разбираться в творчестве такой сложной и незаурядной женщины, как Елена Блаватская. Как она сама определяла, в общем, цель своей жизни, цель своего творчества? К чему она сама стремилась?
Поскольку на нее действительно, в общем, окрысилось огромное количество народа, она была в самом деле, в общем, ни на кого не похожа, то поэтому ей приходилось объясняться. Вот из писем ее я вот выбрал такую цитату, где она рассказывает, нужна ли ей была слава. Потому что, конечно, многие обвиняли ее в том, что она слишком честолюбива и, в общем, стремится только к завоеванию умов и сердец многочисленных своих теософских братьев, в кавычках, или без кавычек. Так вот, посмотрите, она не то чтобы оправдывается, но она яростно пишет о своей позиции, и посмотрите, как она хорошо пишет. То есть видно, что она реально писатель. И не маленький писатель, а такой крупный философский писатель.
Так скажите на милость, к какой же еще цели я могу стремиться? К славе? Печально же эта слава, которая дает всяким негодяям право связывать мое имя с грязными инсинуациями и платить мне за известность открытыми оскорблениями и насмешками. Слава, из-за которой я теряю многих лучших друзей. Если это скептики, то они не симпатизируют нашим взглядам на духовную жизнь. Если спиритуалисты, они смотрят на меня, как на иконоборца, тянущегося нечестивыми руками к их родным кумирам, дабы низвергнуть он их. Такая слава отравляет мне покой моей старости, переполняет меня желчью. Вот уж действительно достойная цель.
Виктор, а вы, ну, коль уж она вас покорила, то, наверное, верите в ее искренность? Вы не допускаете, что какие-то тексты могли писаться тоже на публику, и она тоже, ну, в какой-то степени могла манипулировать общественным мнением? Потому что женщина-то действительно была незаурядная. Чего уж тут скрывать?
Давайте вспомним Толстого. Мне позиция Толстого очень нравится. Конечно, она писала искренние книги, и не зря, в общем, о них идет разговор, не зря о них спорят. Она писала книги, но она писала книги о том, чего невозможно, в общем, человеку познать, потому что эти возможности наши, они рационально ограничены. Она открывала мир иррациональный, но при этом хотела сохранить позитивизм. Ведь ее же обвиняли в том, что она, и, кстати говоря, может быть, и справедливо, что она, выход ее к буддизму, это было как бы разочарование вообще в христианстве и в то, что она не нашла Бога. То есть, имеется в виду, она становится атеисткой и поэтому обращается к тем религиям, которые отвергают единоначалие божественное. Между тем, она ставит перед собой задачу соединения всех религий для того, чтобы создать целостное человечество. Эта задача, конечно, подкупает. Ну, как тут она может врать? Конечно, не врет. Но когда она начинает собирать деньги на это общество, когда она начинает вербовать, условно говоря, своих сторонников и так далее, тут она, конечно, прибегает к уловкам, они видны, И тут немножко это все настораживает. И можно даже слово «немножко» выбросить.
Просто настораживает.
Вот смотрите, интересно, что оценки ее, вот мы уже говорили об этом, они, в общем, связаны с людьми, которые имеют огромный творческий потенциал. Джеймс Джойс невероятно увлекался. Опять-таки, Лев Толстой. Весь Серебряный век, Мережковский и так далее, и так далее, и так далее. Был, конечно, тоже и главный ее почитатель. Это по вашей части, а не это Скрябин.
Композитор Скрябин, безусловно, об этом тоже сегодня поговорим.
При Скрябине говорить о Блаватской, все замолкали, потому что он мог вообще просто...
Это правда.
С ума сойти, если ругали. Ну, а с другой стороны, вот посмотрите оценки как бы со стороны. Вот один из профессоров, который ее знал, ее современник, вот смотрите, как он ее оценивает.
Это слова Поля Вайнцвайга, ученый, который занимался социальной психологией.
Чрезвычайно образованная женщина, воплощение идеала эпохи Возрождения. В ней удивительным образом сочетались таланты ученого, поэта, пианиста, художника, философа, писателя, просветителя и, прежде всего, неутомимого воина света. В своем стремлении к истине и установлению всеобщего братства Блаватской не раз пришлось столкнуться с врагами и недоброжелателями. Ей, как никому другому, удавалось изрядно потрепать религиозные предрассудки, спиритическое шарлатанство и интеллектуальную напыщенность, свойственные XIX веку. Потому вполне естественно, что злопыхатели приписывали ей все те качества, против которых она боролась почти в одиночку. С силой, грацией и дерзким юмором Гаргантюа.
Виктор, вот хочу вас о чем спросить. Для меня всегда, и даже когда сейчас я готовилась к нашей программе и специально что-то читала, и о Блаватской, какие-то ее труды, так вот для меня она всегда была таким человеком все же Серебряного века по своим взглядам, по сути, даже, может быть, по какому-то поведению, вот такому всеобъемлющему охвату. Тем не менее, хронологически, конечно, она в эти рамки совершенно не попадает. Да? Я напомню, что она скончалась уже в 1891 году. И, кстати говоря, тот же Скрябин, который был ей безумно увлечен, и ее труды у него лежали всегда на столе, и они просто испещрены все его пометками и так далее. Он родился в тот год, когда она вообще уехала из России. То есть они даже никогда и не виделись, не общались, и труды он ее читал по-французски. Так вот, какова эта взаимосвязь и влияние Блаватской на Серебряный век?
Хороший вопрос. Она, конечно, к Серебряному веку не имеет никакого отношения, так сказать, физически. Но духовно она, конечно, его является предшественницей. Но это она не только в единственном, условно говоря, экземпляре была предшественница. Смотрите, конечно, Достоевский во много предшественник Серебряного века, в том смысле, что он поставил такие вопросы о человеке, который Серебряный век и готов был решать. Ну и в Серебряный век вообще вошли те люди, которые, в общем-то, жизнь свою уже закончили в XIX веке. И здесь можно, конечно, вспомнить и ряд поэтов, которые мы занимали, в том числе Лермонтова и Тютчева. Здесь можно вспомнить и тех яростных прозаиков, о которых мы с вами говорили, как Гаршин. Вы знаете, XIX век, конечно, подготовил Серебряный век нашей литературы, который был в этом смысле очень верным веком. То есть он отдавал честь, скажем так, всей этой литературе XIX века. Она, конечно, уникальная женщина. Она и мировая фигура, и одновременно фигура, которая связывает нас с Востоком, обнаружение Индии, обнаружение буддизма, обнаружение учителей великих, на которых она все время ссылается и говорит, что это они ее научили писать, писала она под их диктовку. И, конечно, здесь правда и ложь каким-то образом на таком низком уровне переплетаются, но, с другой стороны, ее открытие поразительно. Но, во-первых, Аня, вы слышали о том, что не человек произошел от обезьяны, а обезьяна произошла от человека, от древнего человека, утверждала Блаватская.
Ну, судя по всему, да, это утверждала Блаватская, это, конечно, неожиданная информация.
Я нигде не читал такого, и, надо сказать, вообще, мне кажется, что это вообще даже с точки зрения литературы это какое-то немыслимое сюрреалистическое открытие. Она это утверждала.
Мне кажется, это какой-то Хармс просто вообще. Да.
Она утверждала, что, да, что это Дарвин ошибся, он перепутал на самом деле. Вот так вот правильно.
Замечательно, я считаю.
С другой стороны, я вам должен сказать, что ее исследования древних философий, древних познаний добра и зла, они поразительные. То есть она так копнула глубоко, что я, вот знаете, пришел вот к какому мнению. Мне нравятся ее вопросы. Ее ответы мне, ну, про обезьян, например, не нравятся.
Не нравится.
Но ее вопросы о том, что мы неправильно или недостаточно правильно представляем себе древний мир и его изыскание истины, что мы, в общем, как-то скукожились духовно, то есть посмотрели, я имею в виду все нынешнее человечество, что мы посмотрели в одну сторону каких-то истин, а в другую или в третью, или в десятую, значит, смотреть не можем. Опять-таки, как вопрос это интересно, как ответ, что надо идти вот в эту сторону, только выбирать это учение, а потом добавлять этого, мне это как-то не нравится. Но ее масштаб меня поражает. И посмотрите, как она аккуратно и глубоко погружается в старину, в древний мир. Давайте вот послушаем.
Да, давайте вспомним какие-то ее слова уже.
Древние, особенно халдейские астрономы и маги, всегда очень отличались своей большой любовью и устремлением к знанию по всем отраслям науки. Они пытались проникнуть в тайны природы тем же путем, что и наши современные естествоиспытатели, тем единственным методом, которым эта цель может быть достигнута, а именно экспериментальными исследованиями и рассуждением. Если наши современные философы не в состоянии понять того факта, что древние проникли глубже, чем они сами, в тайны Вселенной, то это еще не есть обоснованная причина, чтобы не признать за древними части этих знаний и обвинять их в суеверии.
Виктор, ну вам нравятся вопросы, которые она задает, и не всегда нравятся ее ответы. А мне нравится ваше объяснение о том, что она действительно заставляет нас, ну, предлагает нам задавать себе какие-то очень сложные, необычные вопросы. По сути, она нас как бы приводит к тому, что надо нестандартно мыслить. Правильно я понимаю?
Да. Опять-таки, вернемся к Толстому. Он гениально сказал о том, что, в общем, она говорит в своей книге о том, что чего понять и человек не может. Но дело в том, что человек все время стучится в эту дверь и хочет понять. И у нас для этого есть метафизика, теософия, которой она действительно серьезно увлекалась или, может быть, даже стала какой-то степенной хозяйкой теософии. Вот как я бы сформулировал бы.
Хозяйка теософии. Прям такой хороший заголовок, еще один к нашей программе.
И понимаете, для того, чтобы быть хозяйкой, надо действительно всех угостить еще правильно приготовленной пищей, что она и делала.
Красиво украшенной.
Ну, иногда такой острый, или я бы сказал, перченый, или иногда и горький, и как угодно. И в этом смысле она меня совершенно очаровывает. Но я что-то, вы знаете, чисто интуитивно подозреваю в ней какую-то черную сторону. Вот не могу выразить. Вот читал книгу Сенкевича, кстати, моего коллеги по Институту мировой литературы, очень толковый человек. Я читаю, я понимаю все, что с ней связано, вполне положительно. И в то же время какая-то тяжесть на душе, еще какой-то взгляд, хоть и голубых глаз, но какой-то он такой сложный.
Но взгляд у нее действительно очень сложный.
Начинаешь опять-таки возвращаться к тем свидетельствам, кто она такая и как она выглядит, простите, просто как она выглядит. И давайте вот все-таки еще раз обратимся к человеку, который ее знал и который дает какую-то оценку ее внешности и ее вообще состояния ее души.
Это Чарльз Джонстон, преподаватель санскрита в Колумбийском университете. Вот какие он оставил воспоминания о личной встрече с Блаватской.
С самой первой встречи с госпожой Блаватской меня поразило ощущение мощи и величия ее личности. Ее легко было сравнить с первобытными силами природы. Однако в ее присутствии я не испытывал чувств, возникающих порой вблизи великих людей, которые подавляют и полностью затмевают окружающих, своевольно попирая их независимость.
Виктор, но она, как мы уже с вами договорились, и как нам, так сказать, сказал Лев Толстой, она стучится вот в эти двери вместе с человечеством, которые мы практически не можем открыть. Но, тем не менее, приоткрыть приходится, потому что она же нам оставила какое-то наследие, она оставила многотомные труды, и мы их теперь читаем, пытаемся понять и осмыслить. Давайте попробуем немного разобраться в том все-таки, о чем она писала, что было самое главное, какие темы затрагивала. Видимо, это тема души и тела, правильно?
У нее довольно много тем. Вообще просто даже немыслимо, сколько много тем. Но некоторые вещи меня поражают своей какой-то неожиданностью. Вот, например, человеческое тело. Скажем так, что, скорее всего, действительно она тут предвестница Серебряного века, потому что Серебряный век очень внимательно изучал проблемы души и тела, и тело выходило часто на передний план, просто потому что какая-то вот такая стыдливость Золотого века немножко уходила в сторону. Но вы посмотрите, давайте посмотрим эту цитату. Она же говорит о теле как о каком-то сосуде вообще истины. То есть, в общем, высоко очень поднимает человеческую телесность. И меня она поражает тем, что она о теле говорит как о той матрице, которая дает нам возможность понять мир. Вот посмотрите, давайте приведем эту цитату о человеческом теле.
«Человеческое тело, так же как Земля, планеты и звезды, подчинено закону двойственности. Оно притягивает и отталкивает, ибо целиком насыщено двойным магнетизмом, приливом астрального света. В природе все двойственно. Магнетизм бывает положительным и отрицательным, активным и пассивным, мужским и женским. Ночь приносит отдых человечеству от дневной деятельности и восстанавливает равновесие как человеческой, так и космической природы».
Мы продолжаем разговор о Елене Петровне Блаватской. Можно по-разному относиться к ней и к ее трудам, но, безусловно, наверное, то, что она, конечно, оставила огромный свой след и в философии, и в литературе. Виктор, ну вот, знаете, о чем я подумала, когда мы сейчас цитировали какие-то отрывки из ее трудов? Хочу вас спросить о том, насколько мысли и идеи, ну, кроме того, что обезьяна произошла от человека, насколько ее какие-то идеи и мысли были новыми, были авангардными? Может быть, она просто много читала всякой литературы и просто очень доходчиво излагала нам какие-то мысли и философские воззрения прошлых столетий?
Вы задали правильный вопрос. И тут можно себе представить такую вещь, что я сейчас раздваиваюсь и говорю...
За и против.
Сначала за ее врагов, да, да, да. А потом за ее друзей.
Давайте.
Многие обвиняли ее в плагиате и даже очень скандально обвиняли. Не буду называть эти фамилии, но, естественно, это были люди, которые просто в силу своего позитивизма и отказа от каких-то метафизических размышлений просто считали, что она ерунду говорит. И это были, кстати говоря, и наши тоже соотечественники. Но здесь можно сказать, что такой был Всеволод Соловьев. Не путать его с философом,
конечно,
Владимиром Соловьевым того времени. Но вот просто грязью поливал. Ее просто за то, что она и плагиатом занимается, и тем более, что ничего нового не сказала. Ну вот, например, говорили, что она пишет все из старых рук, никогда сама не подходит к источникам. Но потом проверили, и оказалось, что там огромное количество сносок в книгах, огромное количество отсылок. И вообще обвинить ее в легкомыслии совершенно невозможно.
Вы знаете, действительно, я не могу с вами не согласиться, что она покоряет по меньшей мере просто своей феноменальностью и охватом всего того, что она делала. И чем больше они читаешь, тем больше хочется понять в жизни, что это была за женщина, какова она была. Действительно, вот этот ее взгляд, который мы видим даже на черно-белых фотографиях, да, совершенно потрясающий, какой-то пронзительный, он тебя притягивает. И такие очень положительные отзывы о ней людей.
Страшноватенький взгляд.
Ну, взгляд страшноватенький, тяжелый, да. И вот в то же время довольно положительные отзывы людей, которые общались с ней в жизни и оставили нам вот эти воспоминания. На какие области еще распространялась ее деятельность?
Она, внимание, она была циркачкой, выступала в цирке.
Серьезно? Вот это я упустила.
Она была музыкантом, давала концерты.
Угу.
И, говорят, была хорошим пианистом. Она была человеком с хорошими наклонностями предпринимателя. Например, она открывала магазин и фабрику чернил. И тут я цитирую кого? Ее племянника Вита, который к ней очень неоднозначно относился. Он ее обожал и тоже одновременно, что называется, сливал. А Вита — это все-таки премьер-министр России в будущем, да?
Все-таки да.
Один из умнейших людей России. И вот он сам не знал, как к этой тетке отнестись.
Давайте послушаем, что он писал.
Эта цитата будет немножко более положительна, чем, может быть, другие цитаты, которые можно найти у Виты, а высказывания о тетке. Но вот посмотрите, даже здесь он прямо в восхищении и в оторопи находится одновременно.
Блаватская, поселившись в Одессе, сначала открывает магазин и фабрику чернил, а потом цветочный магазин. В это время она довольно часто заходила к моей матери. Когда я познакомился ближе с ней, то был поражен ее громаднейшими талантами все схватывать самым быстрым образом. Многократно на моих глазах она писала длиннейшие письма стихами своим знакомым и родным. В сущности, она была очень незлобливым, добрым человеком. Она обладала такими громаднейшими голубыми глазами, каких я никогда в жизни ни у кого не видел.
Вот знаете, я сейчас опять-таки, готовясь к этой программе, много, естественно, читала разного рода и интернет-ресурсов, и у нее, конечно, очень много последователей по сей день, поклонников таких, я бы даже сказала, безоговорочных фанатов. И знаете, я заметила, что вот когда открываешь такие ресурсы, то обычно не пишут, что там Елена Петровна Блаватская скончалась такого-то там в 1891 году. Нет, они пишут всегда, что она завершила свое земное существование. То есть даже по сей день, в общем, они не допускают никаких слов, которые бы ее приземлили, я бы так сказала.
Она и противоречива внутри своих теорий, естественно, потому что она просто бралась за все и где-то, в общем, концы не сходились. Вот посмотрите, мы в нашей передаче говорили о ее любованием телом человеческим как действительно необходимым элементом для познания жизни, для познания даже метафизических явлений. И одновременно она смотрит на жизнь совсем с другой стороны и считает, что земная жизнь – это какое-то падение. Вот, вот эта цитата. Почему я хочу ее привести? Я хочу показать, что она не боялась быть противоречивой. Ну, конечно, так страшно сказать, что и Пушкин не боялся. Она совсем не Пушкин. Ее философия, ее духовная жизнь – это своего рода безумие. Но, тем не менее, вот эта широта и сила ее мышления, она меня поражает. И вот хочу привести эту цитату, еще раз вернувшись к понятию тела.
«Нынешняя земная жизнь есть падение и наказание. Душа обитает в гробу, который мы называем телом. Жизнь, таким образом, скорее является сном, чем действительностью. Подобно пленникам в подземной пещере, наши спины повернуты к свету, и мы воспринимаем только тени предметов и думаем, что это реальность».
Это был «Заговор классиков». С вами были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова.
«Заговор классиков».